Глава 8. К стрельбе посреди реки немцы на обеих берегах Днепра отнеслись крайне болезненно. В наши планы устраивать такие шумовые эффекты совершенно не входило. Но что получилось, то получилось. И теперь приходилось действовать в новых обстоятельствах. Мотор взревел на полных оборотах, и штурмбот довольно бодро начал набирать скорость. Прожектор в процессе захвата лодки бесследно сгинул за бортом, но в сложившейся ситуации это, пожалуй, было даже к лучшему. Немец, правда, ощутимо нервничал, ведя лодку на полном ходу и ничего толком не видя впереди. Убедившись, что в управлении нашим трофеем нет ничего сложного, я сам сел к мотору и приказал Игнатову связать пленного и присматривать за ним. Пока немцы не разобрались, что произошло, мы стремились успеть проскочить как можно дальше вниз по течению. К сожалению, соображали враги довольно быстро, и нам наперерез вышли сразу две штурмовые лодки. Противник нас пока не видел, но примерно представлял, где мы находимся. Кто и в кого стрелял, немцы не знали, и вести огонь наугад не решались, но расстояние между нами и штурмботами быстро сокращалось, и если мы хотели двигаться дальше, нам нужно было от них избавиться. «Младший сержант, смени меня. Правь прямо и никуда не дергайся». Никифоров занял место у мотора, а я перебрался на нос лодки, где Игнатов уже готовил к бою пулемет. Я открыл огонь, когда до вражеских лодок оставалось метров 200. Моей первой целью стал мотор ближайшего к нам противника. Если бы лодка шла на нас в лоб, приподнятый нос скрывал бы от меня рулевого. Но немцы стремились пересечь наш курс, и уязвимый бензиновый двигатель находился на линии огня. Темноту прорезала яркая вспышка. Штурмбот резко потерял скорость, осел на нос, и его горящим костром понесло вниз по течению. Уцелевшие члены экипажа немедленно попрыгали в воду, чтобы сбить с себя пламя. Одним противником стало меньше, зато теперь мы полностью себя раскрыли. С носа второй лодки ударил пулемет, и несколько пуль просвистели в опасной близости от нас. Я перенес огонь на новую цель. Стрелять по ней было менее удобно. Рулевой успел развернуть нос лодки на нас, и мотора я теперь не видел. Тем не менее, борта штурмбота не могли служить надежной защитой от пуль, и пулемет противника умолк после первой же моей очереди. Перед немцами встал неприятный выбор. Продолжать атаку, лишившись своего главного оружия, было глупо. Но при попытке сменить курс они рисковали повторить судьбу первой лодки, подставив под мой огонь мотор. Наверное, командир штурмбота все же решил, что точное попадание в двигатель его товарища было случайностью, и заложил резкий вираж, стремясь уйти со встречного курса. Еще один бензиновый костер вспыхнул посреди реки, но я бы не сказал, что наше положение при этом сильно улучшилось. Видимо, уничтожение моста и расстрел штурмовых лодок очень сильно обидели гордых арийцев, и с берегов по нам открыло огонь все стреляющее железо, имевшееся у них в наличии. Темнота помогала нам недолго. Очень быстро она перестала быть плотной, осветительные ракеты и мины густо испятнали небо, и по нам начали бить прицельно. Мы старались держаться ближе к середине Днепра. От каждого из берегов в разные моменты нас отделяло от 500 до 700 метров. Далековато для стрелкового оружия, но все равно не сахар, особенно если его применять массированно, что немцы и делали. Однако винтовочным и пулеметным огнем противник не ограничивался. Столбы воды от разрывов мин и снарядов вставали в неприятной близости от нас. Я отобрал у Никифорова рукоять управления мотором и бросал трофейный штурмбот в виражи, стараясь сбить немцам прицел. Пока нас спасала скорость и все-таки не слишком хорошая видимость. Еще нам на руку играло то, что немцы на берегах не успевали толком пристреляться. Мы слишком быстро проскакивали мимо. Игнатов попытался было отвечать огнем из пулемета, но я приказал ему прекратить огонь. Давать немцам дополнительную подсветку цели вспышками выстрелов не стоило, да и патроны нам могли еще пригодиться. Иногда нам удавалось прикрываться от берегов островами, но это давало лишь короткие передышки. В 2 километрах впереди Днепр немного сужался, и островов на том участке не было. Именно здесь немцы готовились нас остановить. Связь у противника работала неплохо, даже несмотря на то, что сразу после ударов по мосту я с помощью спутников заглушил весь радиоэфир в районе Кременчугского плацдарма. Однако проводная связь у немцев тоже имелась, причем, похоже, ее сеть была весьма разветвленной. Впереди нас с нетерпением ждали 2 десятка лодок, выстроившихся в линию поперек реки. А на оба берега немцы выкатили напрямую наводку скорострельные зенитные пушки «Флаг-38», способные с 700 метров сделать из нашего штурмбота решето. Вот теперь мы действительно приплыли. На прорыв не было ни малейшего шанса. Я просто не успею вывести из строя все опасные цели до того момента, как они откроют по нам убийственный огонь. Перед сужением Днепр разливался почти на 2 километра в ширину, и десятки мелких и средних островов разбивали течение реки на множество проток разной ширины. Берега скрылись из виду, и это давало нам шанс.
«Впереди засада!»
— прокричал я Игнатову и Никифорову.
«Нам не пройти! Будем уходить на острова!»
Не дожидаясь реакции товарищей на мои слова, я резко изменил курс и ввел штурмбот в узкую протоку. Лодка ткнулась в берег, но мотор я оставил работать на холостых оборотах.
«Быстро высаживайтесь! Я постараюсь отвлечь немцев и вернусь к вам вплавь!»
«Товарищ младший лейтенант!»
— начал Игнатов.
«Выполнять! Нет времени на обсуждение приказов!»
Никифоров уже подхватил пулемет и пихнул пленного немца, недвусмысленно указывая ему на берег. Игнатов секунду колебался, но потом тоже присоединился к разгрузке лодки. Все еще не пришедшего в сознание Щеглова аккуратно вынесли из штурмбота и уложили под защитой кустарника на немецкую плащ-палатку. Я быстро проверил трофейный автомат и приказал Никифорову оттолкнуть штурмбот от берега. Мотор вновь зарычал, и лодка бодро двинулась по протоке. Вокруг все еще было темно, но до рассвета оставалось уже совсем немного времени, а мне еще нужно было успеть разыграть перед немцами задуманный спектакль и потом как-то уйти самому. Пустая лодка резво разгонялась по течению, выдавая почти 35 километров в час. К засаде я вышел минут через 5. Немцы старались ничем себя не выдавать, и люстр в небе не наблюдалось. Стояла удивительная тишина, грубо разрываемая лишь ревом моего мотора, работавшего на полных оборотах. Противник, естественно, тоже прекрасно его слышал, и когда до линии лодок оставалось 500 метров, в воздух взвелись десятки осветительных ракет, и стало светло почти как днем. Усиленный громкоговорителем голос разнесся над водой. В подтверждение этих слов с обоих берегов ударили зенитки, и росчерки трассирующих пуль скрестились над лодкой. Испытывать терпение противника дальше было неразумно. Я изобразил панику, дернув лодку влево-вправо, а потом заложил резкий разворот. Ручку газа я еще на подходе к засаде закрепил в максимальном положении, а теперь зафиксировал и сам мотор. Трофейный штурмбот уходил вверх по течению, и через несколько секунд меня должны были начать убивать. Позаимствованная у одного из убитых немцев граната на длинной ручке лежала рядом со мной в полностью готовом к применению состоянии. Защитный колпачок отвинчен, шнур с фарфоровым кольцом на конце извлечен. Я дернул за шнур и услышал, как, воспламенившись, зашипел замедлитель. Бросив гранату к канистре с бензином, я подхватил автомат и перевалился через борт, одновременно выпуская из МП-40 длинную очередь. С берега уже били зенитки, и я даже успел услышать удары 20-миллиметровых снарядов, прошивавших борта лодки. Я нырнул и проплыл под водой несколько метров, когда в унесшемся вперед штурмботе рванула граната. Меня слегка оглушило. Взрыв произошел не в воде, но по ушам все равно дало изрядно. Я не удержался и использовал взгляд сверху. В сочетании с канистрой бензина граната произвела весьма выразительный эффект. Лодка плыла, одновременно заваливаясь на корму и погружаясь в воду. Теперь мне следовало немедленно покинуть опасный район. В том, что немцы не удовлетворятся картиной взорванного штурмбота и будут искать выживших, я ни секунды не сомневался. Воздуха отчаянно не хватало, но я продолжал плыть под водой. Немцы выбрали отличное место для засады. Ни одного островка, под прикрытием которого можно было бы незаметно вынырнуть и перевести дыхание. Пару раз совсем недалеко от меня проходили немецкие лодки, но рассмотреть что-либо под слоем темной воды солдатам противника не удавалось. На последних остатках воздуха в легких я доплыл до крупного деревянного обломка, бывшего когда-то частью настила понтонного моста, с уцелевшим элементом ограждения в виде толстого бруса. Буквально минуту назад немцы тщательно осмотрели его и, не найдя ничего для себя интересного, отправились дальше. Так что теперь у меня появилась возможность немного отдышаться, не опасаясь привлечь ненужное внимание. Неожиданно поведение противника резко изменилось. Все штурмботы, как по команде, рванули к берегу, освобождая середину реки. Видимо, на поиски выживших им было отведено определенное время, и теперь немцы собирались привести в исполнение следующую часть своего плана, которая, если я все правильно понял, должна была мне сильно не понравиться. Я вновь нырнул и изо всех сил поплыл к восточному берегу, который был ближе, и где я видел еще несколько крупных фрагментов разрушенной переправы, дрейфующей вниз по течению. Я едва успел. Минометы открыли огонь с обоих берегов Днепра, и река на большой площади вздыбилась фонтанами, выброшенной взрывами воды. Я в этот момент прятался за каким-то бревном, утыканным гвоздями и растопыренными во все стороны расщепленными досками. Находиться при таком обстреле под водой, мягко говоря, не рекомендовалось. Противник очень ответственно подошел к делу, и мне крупно повезло, что я оказался вне зоны обработки реки минометным огнем. На мое счастье, немцы в своих расчетах не учитывали ту скорость, с которой я мог перемещаться под водой. Иначе они не пожалели бы мин и расширили участок, по которому отработали минометчики. Минуты через полторы обстрел прекратился, и стало ясно, что противник сворачивает операцию. Несколько штурмботов еще раз обследовали акваторию в районе засады и ушли вверх по течению. А я оторвался от своего плавучего укрытия, тихо нырнул и поплыл вслед за ними. Мне предстояло преодолеть 2 километра, чтобы присоединиться к сержантам и капитану, чьи отметки успокаивающе светились на острове, где я их оставил. Рассвет постепенно вступал в свои права. Где-то там, ниже Кременчугского плацдарма, на восточном берегу Днепра, нас ждали заранее выехавшие туда бойцы из разведроты 300-й дивизии. Увы, придется им возвращаться назад ни с чем. Немцы отреагировали быстрее, чем мы предполагали, и надежно перекрыли нам этот путь отхода. В особом отделе 38-й армии старший лейтенант Клинкин узнал, что в соответствии с планом операции разведчики должны были выйти к своим ниже Кременчугского плацдарма в полосе обороны Южного фронта. Сидеть на месте и ждать их возвращения он не стал и приказал своей небольшой колонне двигаться прямо туда. На позиции, где люди из роты капитана Щеглова с раннего утра ждали возвращения разведчиков, Клинкин со взводом НКВД прибыл ближе к полудню. Настроение здесь у всех было нервное, если не сказать подавленное. Все видели, к каким последствиям привел ночной рейд. Последствия эти недвусмысленно плыли по течению мимо передовых окопов. И с нетерпением ждали возвращения виновников торжества, но все сроки уже прошли, а разведчики так и не появились. «Старший лейтенант, отойдем!» Негромко позвал Клинкина майор, представившийся командиром разведроты 169-й стрелковой дивизии. «Ты ведь за разведчиками из 38-й армии прибыл?»
«Допустим»,
— настороженно ответил Клинкин, которому этот майор начальником ни разу не являлся, и соваться в его дела вроде как был не должен. «А ты, старший лейтенант, лицо попроще сделай», — усмехнулся майор. «Мне твои секреты ни к чему, своих хватает. А вот полезной информацией поделиться могу, хотя вообще-то сообщать я тебе ее совершенно не обязан. Разведчикам из 38-й помочь хочу». Если, конечно, это еще возможно. Большое дело люди сделали.
«Я вас слушаю, товарищ майор», — кивнул Клинкин. «Извините».
«Пустое», — махнулся майор. «Сегодня ночью мои парни тоже ходили щупать немца за вымя. Уж очень неспокойная обстановка на плацдарме. Это хоть и не наш участок, но совсем рядом. Вот я группу и отправил вдоль нашего берега посмотреть, чем там дышат фашистские сверхчеловеки. Далеко они не ушли». Очень уж плотно немцы все прикрыли, но кое-что разведчики рассказали. Примерно за час до рассвета погода заметно улучшилась, и звуки вдоль реки стали разноситься достаточно далеко. Так вот, группа уже собиралась возвращаться, когда в нескольких километрах выше по течению раздалось несколько взрывов, и некоторое время оттуда доносились звуки боя. Причем стреляли не только винтовки и пулеметы, но и кое-что посолиднее, включая минометы и автоматические пушки. Потом все стихло, и дальше мои люди ждать не стали. Приближался рассвет, и нужно было уходить.
«Думаете, наши пытались прорваться?» — уточнил старший лейтенант.
«Думаю, не думаю. Это все угадайки, старший лейтенант. Я тебе факты рассказал, а ты уж сам решай, какие выводы из этого делать». Тела найти удалось? Остановил Шлиман пространный доклад Гауптмана
руководившего организацией засады на русских диверсантов. «Нет, гермайор. Вернее, тел-то как раз в районе поисков хватало. Но все они в результате были опознаны как солдаты и офицеры вермахта из состава 16-й танковой дивизии, переходившей мост в момент удара русских гаубиц. Диверсанты могли быть одеты в нашу форму. Мы подошли к этому вопросу очень тщательно, гермайор. Тело считалось опознанным только в том случае, если находились свидетели, способные подтвердить личность погибшего».
«И что, удалось опознать всех?»
«После взрыва, захваченной диверсантами лодки, мы обнаружили в районе засады 6 тел. Лейтенант, ефрейтор и 4 рядовых. На данный момент все они прошли полную процедуру опознания. Это наши люди».
«Сколько человек находилось в штурмботе на момент его уничтожения?»
«Я провел опрос экипажей лодок, перекрывавших русским дорогу», замявшись на секунду, ответил гауптман. «И по его итогам так и не смог сделать однозначный вывод о количестве диверсантов. Была ночь. Осветительные ракеты дают яркий, но очень специфический свет. Когда ракет много, много и теней. Освещенность все время меняется. Сами источники света постоянно движутся».
«То есть никто ничего определенного сказать не смог?»
«Члены экипажей лодок, вернее большинство из них, видели одного или двоих. Но все опрошенные ссылаются на плохую видимость и говорят, что могли ошибиться».
«Русские вели огонь по вашим людям, гауптман?»
«Да, гермайор. Одна очередь из МП-40 определенно была. Но на таком расстоянии...» «В общем, попаданий противник не добился, и мы восприняли это как жест отчаяния. А через несколько секунд штурмбот взорвался. Видимо, снаряд зенитки попал в мотор или бак с бензином».
«Но ведь у экипажа захваченной штурмовой лодки был пулемет. Почему же диверсанты его не использовали?»
«Возможно, у них закончились патроны к МГ-34», — предположил гауптман. Но в его голосе Шлиман не услышал уверенности. «До того, как выйти на нашу засаду, они отбивались от других штурмботов. И там, насколько я знаю, диверсанты пулемет использовали. Причем весьма эффективно. Две наши лодки сгорели».
«Сгорели?» — напрягся Шлиман. Чутье охотника подсказывало майору, что перед ним след опасного хищника, но в этом еще следовало убедиться.
«Подробности мне неизвестны, гермайор».
Кажется, гауптман был искренне огорчен тем, что ничем не может помочь прибывшему из рейха майору.
«Я слышал, что кто-то из экипажа этих штурмботов остался жив. Думаю, они смогут больше рассказать вам о том, как все произошло».
«Спасибо, гауптман.
Сообщенные вами сведения были весьма полезны», —
кивнул Шлиман и вернулся к своему автомобилю.
Найти пострадавших в ночном бою с русскими диверсантами оказалось несложно. Большинство из них получили ожоги разной степени тяжести, но в основном легкие. Солдаты успели нырнуть в воду и сбить пламя. Далеко ехать Шлиману не пришлось. Нужные ему люди находились в полевом госпитале в 10 километрах от западного берега Днепра.
«Мы двигались наперерез противнику, гермайор», —
довольно твердым голосом доложил фельдфебель, половину лица которого закрывала противоожоговая повязка. «Было очень темно, и ориентировались мы в основном по звуку их мотора. Со стороны восточного берега нам навстречу шел штурмбот обер-ефрейтора Шефера. Мы едва различали его, да и то лишь когда с берега запускали осветительные ракеты.
Противника вы видели?»
«Весьма смутно, гермайор. Во всяком случае, о прицельной стрельбе говорить было сложно. Да мы поначалу и не знали, враг ли впереди».
«Русские открыли огонь первыми?»
«Да, гермайор. Причем им очень повезло. Первой же короткой очередью они попали в мотор лодки Шефера. Бензин немедленно вспыхнул».
«Я знаю, как это бывает, фельдфебель», — прервал Шлиман раненого. «Не утруждайте себя этими деталями. Что произошло дальше?»
«Я изменил курс, направив свой штурмбот прямо на лодку противника. Ефрейтор Кох открыл огонь из пулемета, но почти сразу был убит ответным огнем русских. Второй номер получил ранение. В сложившейся ситуации я принял решение выйти из боя и отвернул вправо, к западному берегу реки. Дальше я помню плохо, гермайор. Вспышка, взрыв. Нам тоже разбило пулями мотор, и топливо воспламенилось».
«Достаточно, фельдфебель. Вы мне очень помогли. Думаю, в той ситуации вы действовали совершенно правильно и вряд ли могли что-то изменить».
Шлиман невесело усмехнулся. Вам попался очень сложный противник, и, судя по всему, вы еще легко отделались. Выздоравливайте и ни о чем не беспокойтесь».
Майор покинул госпиталь, продолжая прокручивать в голове услышанное.
«Обер-лейтенант, мне нужна связь с оберстом Рихтенгденом».
5 минут, гермайор»,
— четко ответил командир роты спецсвязи и действительно уложился в указанное время.
«Есть новости, Эрих»,
— услышал Шлиман в трубке знакомый голос.
«Это он», — коротко ответил майор. «Все сходится. И он все еще здесь, в нашем ближнем тылу, южнее Кременчуга. Скорее всего, скрывается вместе с группой из 3-5 человек на одном из многочисленных островов. Мне нужны люди и техника, чтобы тщательно перетряхнуть тут все, и главное, перекрыть ему пути отхода. Людям фон Клейста удалось не выпустить русского стрелка из ловушки, и, учитывая все, что мы о нем знаем, это большая удача, дающая нам шанс, который нельзя упустить».
«Что именно и в каком количестве тебе необходимо?»
«Прежде всего, я перекрою реку выше и ниже по течению. Они могут снова попробовать уйти по воде. Нужны штурмботы с экипажами и автоматические пушки. Ну и минометы на берегах, конечно. Такой заслон уже показал себя эффективным, и я не буду ничего изобретать, разве что несколько его усилю».
«Это не проблема. Соответствующие части получат приказ немедленно. Что еще?»
«Пехота и много лодок. Надо прочесать острова, оставляя на каждом достаточно людей, чтобы их невозможно было уничтожить без шума силами малой рейдовой группы. Кроме того, нужно прямо сейчас оцепить весь район поисков. Не исключено, что русские попытаются уйти в наш глубокий тыл и уже оттуда выйти к своим на другом участке фронта».
«Пехотного полка будет достаточно?»
После небольшой паузы спросил Рихтенгден.
«Мало. Для оцепления и поиска на островах этого не хватит. Кроме того, нужен мобильный резерв, способный при необходимости автономно вести преследование. Моторизованный батальон, как в прошлый раз, я думаю, не понадобится. Но рота мотопехоты на бронетранспортерах и взвод мотоциклистов будут в самый раз».
«Хорошо, Эрих, ты получишь 2 полка пехоты и усиленную моторизованную роту. Что по авиации и артиллерии?»
«По ситуации. Прямо сейчас, кроме десятка автоматических зениток, ничего не нужно. А вот когда мы их обнаружим и начнем гнать...»
«Понял тебя. Действуй, майор. Будем надеяться, что в этот раз все сложится удачнее».
«Ты понимаешь, что произошло, Лаврентий? Осознаешь, чего мы избежали?»
Верховный главнокомандующий сосредоточенно набивал трубку, периодически бросая взгляды на разложенные на столе для совещаний фотографии, доставленные авиаразведкой. Выходит, Жуков и Будённый были правы, предлагая оставить Киев.
«Ну, Жуков предлагал лишь уйти с западного берега Днепра»,
напомнил Сталину нарком внутренних дел.
«А вот Будённый действительно предлагал вывести все войска из излучины Днепра и уплотнить фронт».
«Значит, зря мы его сместили с поста руководителя юго-западного направления. Чувствовал маршал своим кавалерийским чутьем, что противник готовит нам сюрприз».
«Но как немцы смогли перебросить с юга целую танковую группу на такое расстояние за столь короткий срок? Да еще и таким образом, чтобы наша разведка ничего не заметила».
Берия взял в руки одну из фотографий и внимательно всмотрелся в коробочки танков и грузовиков, плотно усеявших западный берег Днепра в районе Кременчуга. Большинство из них выглядели целыми, но далеко не все. У самого берега стояло множество разбитых и перевернутых машин, источавших черный дым, частично застилавший изображение. Огромные воронки от взрывов тяжелых снарядов на снимке тоже отлично просматривались.
«С разведчиками мы еще побеседуем», —
неторопливо произнес Сталин, делая первую затяжку.
«Меня интересует, кто сделал вот это?»
Вождь кивнул на фотографии.
«Есть мнение, что этих людей необходимо наградить и продвинуть по службе. Как ты считаешь, Лаврентий?»
«По линии моего наркомата докладывают, что план был инициативой снизу. С предложением провести ночной рейд и нанести удар по немецкой переправе выступил командир отдельной разведроты 300-й дивизии капитан Щеглов».
«Откуда он получил информацию о том, что немцы собираются перебрасывать на плацдарм танки. Мы здесь, в Ставке, этого не знали, а капитан Щеглов в 300-й дивизии, оказывается, был в курсе.
Он не знал, но подозрения были, причем обоснованные. Раз ему удалось убедить сначала свое начальство, а потом и руководство 38-й армии. В предыдущем рейде на немецкий плацдарм группа Щеглова захватила языка, а один из его людей, младший лейтенант Нагулин, наблюдал многочисленные признаки подготовки к переправе тяжелой техники на восточный берег. Пленный эти выводы частично подтвердил. Для доклада в штаб фронта данных было все же недостаточно, и группу снова отправили в тыл врага, чтобы добыть более точные сведения и при необходимости корректировать огонь тяжелых гаубиц артполка подполковника Цайтиуни. И они обнаружили мост с танками. Задумчиво продолжил за Берию Сталин. Про подполковника Цайтиуни я понял. А кто непосредственно на месте корректировал огонь нашей артиллерии? Капитан Щеглов?
Нет, товарищ Сталин. Корректировщиком выступал младший лейтенант Нагулин. Его роль в этой операции до сих пор остается не до конца ясной.
По некоторым данным, план рейда и удара по немецкому мосту изначально предложил именно он. И он же выполнил наиболее сложную часть работы. Непосредственный участник событий, подполковник Цайтиуни, тоже отмечает особый вклад Нагулина в успех операции.
Что значит «по некоторым данным», Лаврентий?
У младшего лейтенанта Нагулина есть непосредственный начальник, капитан Щеглов.
Что сказано в его отчете об операции?
Такого отчета нет, товарищ Сталин. Разведчики с задания не вернулись. И их дальнейшая судьба неизвестна. Но поставленную задачу, как мы можем видеть, они выполнили.
Жаль. Верховный главнокомандующий сделал несколько неторопливых шагов по кабинету. Держите меня в курсе, товарищ Берия. Если о капитане Щеглове и младшем лейтенанте Нагулине появятся новые сведения.
До острова, где меня ждали разведчики, я добрался, когда уже совсем рассвело. Все мы здорово вымотались за эту ночь. Щеглов и Никифоров спали, а Игнатов охранял их сон и приглядывал за пленным немцем, тоже дремавшим, привалившись к тонкому стволу дерева. Неплохие у человека нервы. Нам ведь он теперь не нужен, и оставлять его в живых вроде как незачем, если не считать моего обещания, конечно.
Как командир?
Негромко поинтересовался я у Игнатова.
«Уснул недавно. Пришел в себя минут через 20 после твоего ухода. Говорит, голова сильно болит и мутит, но утверждает, что отлежится и идти сможет. Ему действительно восстановиться надо, а днем нам все равно отсюда никуда не дернуться».
«Это точно»,
— согласился я с мнением старшего сержанта.
«Но с наступлением темноты надо будет немедленно уходить. Вряд ли немцы смогут выделить достаточно сил, чтобы прочесать весь этот речной архипелаг, да и заслон на реке вечно стоять не сможет. Как стемнеет, уйдем вплавь вниз по течению, как изначально и планировали, только на сутки позже».
«Немцы выставили заслон?» — уточнил Игнатов. «Я слышал стрельбу и взрывы. Это ты Гансов так возбудил?»
«Не без этого»,
— усмехнулся я в ответ.
«Если честно, еле ушел. Чуть не накрыли меня минометами. Лодка взорвалась и сгорела. Надеюсь, немцы решат, что и мы с ней вместе сгинули».
Игнатов кивнул и задумчиво посмотрел вдаль. Ему явно что-то не давало покоя. Но старший сержант то ли не решался об этом говорить, то ли просто не знал, с чего начать.
«Игорь, ты поспи, я подежурю», —
предложил я Игнатову.
«Слушай, Петр, откуда у тебя столько силы берется? Ты же вместе с нами всю ночь пахал, причем за двоих, а то и за троих. И сейчас не меньше 2 километров проплыл, пока на остров возвращался».
«Таежная закалка», — попытался я использовать привычную отмазку, но Игнатов лишь отрицательно покачал головой в ответ.
«Кто ты такой, младший лейтенант?»
— негромко спросил Игорь.
«Бывший житель Тувинской Народной Республики, таежный отшельник, старообрядец, а теперь еще и младший лейтенант РККА».
Я постарался улыбнуться как можно беззаботнее.
«Ты все шутишь», —
не принял мой легкомысленный тон Игнатов.
Знаешь, мы ведь тебе уже не раз жизнями обязаны. И далеко не только мы. Я все думал, говорить тебе или нет, а потом решил сказать. Не убьешь же ты меня за это? А и убьешь, так я тебе и так жизнь задолжал. У вас что, рассудок помутился на почве переутомления, старший сержант? В моем голосе лязгнул металл, хоть я и старался говорить тихо. Ничуть. Хотя повод для этого был знатный. Ты, младший лейтенант, когда поплыл командира с Никифоровым из реки вылавливать, приказал мне рацию свернуть. Мы ее потом в реке утопили. Но я-то тогда не знал, что так будет, и решил еще разок все проверить перед укладкой в ящик. И знаешь, что я обнаружил? С приемом оказалось все нормально, а вот с передачей... Там есть усилитель. Инструктор нам рассказывал, что в этой рации он смонтирован в виде отдельного устройства. Так вот, блок этот оказался абсолютно нерабочим. Мало того, что у него повело корпус и внутри все залило водой, так еще и в паре мест отвалились плохо припаянные контакты. Снаружи все это было не особо заметно, но я полез разбираться и, честно говоря, сам себе сначала не поверил. Совершенно очевидно, что повреждения эти возникли задолго до того, как мы высадились на остров. А ты потом на моих глазах по этой наполовину мертвой рации передавал данные для стрельбы людям подполковника Цайтиуни. Метко стрелять, быстро бегать и плавать, с невозможной точностью метать ножи. Все это еще как-то можно объяснить, особенно если сам хочешь поверить этим объяснениям. Но корректировать огонь гаубиц с помощью неисправной рации... Я, признаться, поначалу думал, что ты шпион. Не немецкий, а какой-то другой страны. Английский, к примеру. Или даже из САСШ засланный. Но никакой шпион на такой фокус не способен. И теперь я даже не знаю, что и думать. Игнатов молча смотрел на меня. Он не пытался ничего предпринять, а просто спокойно ждал моей реакции на свои слова.